Глава 8. В Ливерпульском муниципальном театре Playhouse закончился спектакль. 26-летний сын торговца мебелью Брайан Эпштейн не смотрел его. Забредя перед началом в буфет, он так и просидел тут, на высоком стуле перед стойкой, все представление. Только сейчас, уже порядком надравшись, он обрел общество своих старых знакомых, актера Бетфорда и актрисы Хелен Линдсей. Не то чтобы служителям Мельпомены так уж нравилось общаться с Эпштейном, но у них, как всегда, не было денег, а у него, как всегда, они были. И, как всегда, Эпштейн завел речь о своей нелепой, беспросветной судьбе.
«Я еврей, Брайан», — актер был тезкой Эпштейна. «Ты понимаешь, что это означает?» — сказал он с вызовом, глядя на Бетфорда.
«А это значит, что за выпивку платишь ты», — ответил тот с неимоверной скоростью, забрасывая в пасть бутерброд за бутербродом.
«Не угадал», — с пьяной улыбкой возразил Эпштейн. «Мой папа, мудрейший человек, говорит так. Любой еврей намного умнее любого англичанина. Но на 1000 евреев есть один такой дурак, который глупее всех англичан вместе взятых. Так вот, я как раз такой. Я появился на свет в родильном доме на Родни-стрит».
«О боги!» – простонал Хелен, пухленькая крашеная блондинка со следами бурной ночи на лице. «Неужели мне придется выслушивать все это снова?» «Молчи!» – осадил ее Бетфорд вполголоса. «Ешь, пей и молчи!» А Эпштейн, не обращая на их переговоры ни малейшего внимания, продолжал.
«Мой бедный папа был так счастлив, он так ждал наследника, что не сразу заметил, что мальчиком я родился каким-то странным, тупым и хилым. В детстве я не знал ни одного мальчишки на нашей улице, который хотя бы раз не дал мне подзатыльник. Когда я приходил домой в слезах, папа говорил мне: «Не плачь, Брайан, ты вырастешь и станешь таким же умным, как я. Ты станешь богатым, и вся эта ирландская шантропа еще будет кусать локти, что они не были твоими друзьями». Но сколько бы я ни рос, умным я не становился. Репетиторы сходили с ума от моей глупости и упрямства. И читать-то я научился только в 8 лет, да и то из-за какого-то вялого подражания. Господь услышал молитвы моего бедного папы, и мой младший брат Клайв оказался достойным его. Ему не было и 7, а он уже прекрасно справлялся в лавке, а я... А меня выгнали сначала из одной школы, потом из другой, а потом и из колледжа. Директор так и написал: за невнимательность и недостаточные умственные способности. С тех пор всю свою любовь папа перенес на Клайва, и я не осуждаю его». На глаза Брайана навернулись слезы.
«Как мне надоело это нытье!» — наклонилась Хелен к Бетфорду. «Меня сейчас стошнит». «Тогда не ешь больше!» — шепнул тот ей в ответ.
«Когда меня выгоняли из колледжа, папа захотел прочитать мое досье, но там не было ни строки. За год учебы ни один учитель не нашел ничего, что можно было бы обо мне сказать, ни хорошего, ни плохого. Как же, простите, так?» – спросил папа. Но директор ответил ему: «Чтобы стать хулиганом, ваш сын слишком вялый труслив. Что же касается учебы, тут вы, надеюсь, все уже поняли сами».
Поводом для отчисления Брайана послужил столь незначительный проступок, что, соверши его кто-то другой, на него не обратили бы внимания. Однажды, войдя в класс, длинный и худой как жердь учитель математики обнаружил прикрепленную к доске размалеванную программку. На ней довольно коряво были изображены танцующие девушки. «Что это за кусок вздорной чепухи?» – грозно спросил он.
«Это дизайн», – ответил 10-летний Брайан Эпштейн.
«Чепуха, дрянь и девочки, мистер дизайнер! Вот что это такое!» – отрезал лысый математик и направил докладную директору.
«Моя бедная мама Куини проплакала весь вечер». Эпштейн сделал основательный глоток джина с тоником и промахнул глаза салфеткой. «Она плакала и говорила: „О, несчастный, несчастный Брайан, я даже не могу пойти в синагогу и помолиться за тебя. Ты так огорчаешь отца, что он старается пореже вспоминать о тебе. И тебе вовремя не сделали обрезание. А еврею без обрезания Яхве не поможет».
«Меня точно стошнит», – шепотом пожаловалась Хелен Бетфорду. Тот взял ее за руку. «Пойдем, подышим воздухом». И они тихонько покинули стойку. Но Брайан, даже не заметив этого, разглагольствовал дальше.
«Меня отдали в частную и очень дорогую школу. Папа думал, что деньги могут превратить ничто во что-то, но не тут-то было. Я не делал никаких успехов и здесь, и папа забрал меня, решив не переводить денег зря.
Тем временем за стойку рядом с Эпштейном на место Бетфорда и Хелен уселась другая актерская парочка. Не говоря ни слова, они налили себе джина, выпили и принялись за бутерброды с сыром, икрой и беконом.
А в 47-м меня отдали в еврейскую подготовительную школу. И там впервые в жизни у меня появился друг. Ее звали Эмбер. И она была лошадью. За всю мою жизнь у меня был только один настоящий друг. И это была лошадь. Ты слышишь, Бренни? Эпштейн повернулся и уставился на незнакомца рядом. «Ты Брайни?» – спросил он.
«Нет, я Дастин».
«А, вот как». Он был слегка озадачен, но принял данную информацию к сведению. «Дастин, ладно, ты знаешь, что я еврей?»
«Я вас за милю чую».
«Ага», – повторил Эпштейн. «Раз так, слушай дальше». «А ты, крошка», — повернулся он с пьяной улыбкой спутницы Дастина, — «позови-ка бармена и закажи еще бутылочку джина, бутербродов и шоколадку для себя. Я плачу». Он вновь обратился к мужчине. «Между прочим, Дастин, Эмбер была не только моим единственным другом, но и единственной подругой. У меня никогда не было женщины. Они находят меня скучным, а вот Эмбер не страдала антисемитизмом и не презирала за то, что меня выгнали из колледжа». Брайан мечтательно вздохнул. «Она позволяла мне ездить на себе, и целых 3 года я был счастлив». Слезы вновь появились на его глазах и даже потекли по щекам. «А ведь я поэт, Дастин. Да, среди евреев много поэтов, а среди поэтов много дураков. Правда, я не написал ни одного стихотворения, но в душе я настоящий гейне. Нас разлучили с моей Эмбер. Как я плакал, когда папа забрал меня из школы. Лавка процветала, а иметь продавцами родственников намного выгоднее».
Однажды в лавку зашла пожилая женщина, чтобы купить зеркало в прихожую. Брайан разболтался с ней и между делом уговорил ее купить еще и кухонный стол. Это был очень плохой стол, но Брайан продал его ей за 12 фунтов. И отец стал гордиться им, решив, что, возможно, у его старшего просто позднее развитие.
«Да, он стал гордиться мной, а я стал презирать себя еще сильнее, ведь я-то знал, что по призванию я поэт, а годен оказался лишь на то, чтобы обманывать бедных пожилых женщин. Ты можешь это понять, Дастин?»
Но никто ему не ответил. Парочка исчезла, прихватив с собой бутылку джина и поднос с бутербродами. За столиками буфета теперь сидело множество людей, и тут можно было услышать что-нибудь поинтереснее, чем излияние непутевого еврея.
«Как быстро все меняется в этом мире», — сказал Брайан себе. «Только что со мной беседовали такие милые люди, и вот их уже нет».
Но тут вернулись Бетфорд и Хелен.
«Ого!» — удивился Бетфорд. «Ты уже все выпил и съел».
«Ерунда! Ерунда!» — махнул рукой Эпштейн. «Закажи еще. За мой счет, конечно. Так я на чем остановился?»
«На обрезание», — напомнила Хелен.
«Нет», — возразил Эпштейн. «На столе. На кухонном столе. Потом я совершил еще несколько удачных сделок и решил уже, что все-таки это моя судьба. Но тут пришла повестка. Я даже помню дату. Это случилось 9 декабря. Надлежит явиться на медицинскую комиссию в связи с призывом на действительную службу вооруженной силы Соединенного Королевства. Знали бы вы, как я обрадовался. Я буду настоящим солдатом. Я даже попросился в Королевский воздушный флот. Я хотел стать летчиком и носить эту прекрасную черную форму, с которой на улице не сводят глаз девушки. Мама на радостях приготовила фаршированную рыбу, а папа подарил мне запонки. Но меня почему-то зачислили писарем обслуживающего персонала».
«Ты служил в армии?» – удивился Бетфорд. «Вот бы никогда не подумал».
«И правильно сделал бы. Ведь я был канцелярской крысой. А это не служба», — ответил Эпштейн, горько усмехнувшись. «Но и та длилась недолго».
Именно в 52-м в государственной жизни Великобритании произошло знаменательное событие — коронация Елизаветы II. Брайан служил в Лондоне в частях обслуживающего персонала дворца, и, конечно же, он мечтал принять участие в этом торжестве. Ночь перед коронацией он долго не мог уснуть, обдумывая, все ли металлические детали формы начищены и сверкают как следует. Хорошо ли отглажены китель и парадные брюки, помнит ли он слова торжественной присяги новому монарху. Приглашение домашним приехать в Лондон и постоять в качестве зрителей военного парада на Трафальгар-сквер он, разумеется, отослал уже давным-давно. Ему снилось, как, проходя мимо строя, молодая королева остановилась прямо перед ним. Кого-то она ему напомнила. Кого?
«Кто этот бравый солдат?»
– обратилась она к его непосредственному начальнику, ненавистному сержанту Гобсону.
«Рядовой Пштейн, ваше величество!»
Выпучив глаза, рапортует тот, и его идиотские усы трясутся от усердия.
«Рядовой? Я вижу во взгляде отвагу, преданность и острый ум!»
Пронзительно глядя в глаза Брайана, замечает королева.
«Что ж, если в нашей армии такие рядовые, я спокойна за наше отечество. Буду рада увидеть вас еще раз!»
Обращается она прямо к Брайану с загадочной улыбкой на устах. И тут он понимает, на кого она похожа. На его любимую Эмбер. Она добавляет
«Сегодня!»
И, наклонившись прямо к его уху, шепчет
«После полуночи! Стой ли?»
Разбуженный звуком горна, Брайан принялся лихорадочно наряжаться в парадное. Но его приготовление пресек Гобсон.
«Не спешите, рядовой Эпштейн! Вы остаетесь в казарме! Не хватало еще, чтобы вас увидела королева!»
Брайан побледнел и, пошатнувшись, ухватился за никелированную спинку кровати.
«Ай-яй-яй-яй, какие мы чувствительные!»
Гобсон насмешливо погрозил Эпштейну костлявым пальцем.
«Ладно», – сжалился он.
«В честь праздника разрешаю вам отправиться в увольнение». Из города Брайана, пьяного до беспамятства, доставила в часть патрульная машина. После 10 суток ареста Гобсон отвел его к полковому врачу, и тот, закончив осмотр, выдал свое медицинское заключение. «Абсолютно непригоден к воинской службе». Нет, Брайан не был болен ни физически, ни психически. Он просто был непригоден. Ни к чему, в том числе и к воинской службе.
«И вот я снова в лавке отца», — подводя итог своему рассказу, сообщил Эпштейн и осушил очередной бокал. «Я думал, что добьюсь чего-то в жизни, но, видно, устал. У меня нет друзей и нет девушки. Нет любимой работы, а главное, у меня нет цели в жизни и веры в себя».
«Чепуха!» — перебил его Бетфорд. «Выгляни-ка в окно. Какая удивительная ночь. Посмотри на этих людей!» — он обвел рукой зал буфета. «Они молоды и веселы!»
«У нас еще все впереди», — подхватила Хелен.
«У вас, может быть, но не у меня. Неудачливый мелкий делец. Вот мой потолок в этой жизни».
«А чего бы ты хотел?» — поинтересовалась Хелен.
«Я хотел бы стать композитором, таким как Грик или Ян Сибелиус, но у меня нет слуха. Или, например, актером, как вы. Но сейчас уже слишком поздно».
«Актером?» – презрительно повторил Хелен, сделав большие глаза. «Каждый день кривляться перед богатой публикой и не иметь ни гроша в кармане?»
«Да что такое деньги?» – скричал Брайан. «Разве могут они удовлетворить потребности возвышенной души?» Он сунул руку в карман и бросил на стойку увесистую пачку купюр, рассыпавшуюся веером, словно колода карт. «Презренные бумажки! Они говорят мне лишь о том, сколько шкафов, комодов и табуреток я сумел сплавить сегодня несчастным домохозяйкам. А мне хотелось бы воспарить над убогим бытом этого захолустья».
«Сколько страсти!» — с неподдельным профессиональным интересом заметил Бетфорд, украдкой перенося банкноты в свой карман. «Между прочим, ты еще можешь стать актером».
«Не говори глупостей», — махнул рукой Эпштейн.
«Я серьезно. Я могу написать записку директору театральной академии Джону Фернальду. Я учился у него, и мы остались добрыми приятелями».
«Даже если так, даже если я и поступил бы в академию, подумай сам, как глупо я буду выглядеть там среди 18-летних студентов. Я снова стану посмешищем».
«Это лучше, чем плакать у буфетной стойки. Хотя нам бы очень тебя не хватало. Но почему бы не попробовать?» – продолжал увещевать Бетфорд, запихивая в карман последнюю купюру. «Под лежачий камень и вода не течет».
«А что?» – воспаял Брайан. «Напиши. Напиши, и я поеду. Вперед, в неизвестность. Я еще ни разу в жизни не совершал необдуманных поступков. Бармен, дружок, не найдется ли у тебя клочка бумаги? В твоих руках вся моя будущность».
Клочок нашелся, и Бетфорд кривыми пьяными буквами написал на нем. «Дорогой Джон, этот осел хочет стать актером. У него водится деньжата. Советую принять. Твой Брайни». Свернув листок вчетверо, он протянул его Эпштейну. «Вот, если ты джентльмен, ты не станешь читать это письмо. Там есть кое-что личное. Отдай Фернальду. Только в руки».
«За удачу!» – вскричал Эпштейн, поднимая бокал. «За мою артистическую карьеру!»
В Лондон Брайан прибыл дождливым сентябрьским утром и не мешкая направился в Королевскую академию искусств. Первым, что поразило его, был разительный контраст между убогостью обшарпанных стен этого заведения и тем апломбом, с которым разговаривали с ним экзальтированные юнцы, к коим он обращался в поисках директора. Один ответил ему, что целью его жизни не является контроль за пространственными перемещениями упомянутого старого Борова. Другой спросил: «Вы из провинции?», а получив утвердительный ответ, высокомерно посоветовал: «Уезжайте назад, лучше сразу». И все-таки Брайан добрался до искомого кабинета. Метафора «старый Боров» не в полной мере отражала то впечатление, которое Фернальд произвел на Брайана с первого взгляда. Куда более точно было бы назвать его «издыхающим бегемотом». Если он когда-то был артистом, то лучше всего ему должны были удаваться роли главарей мафии или придворных палачей. Огромный, мрачный, похожий на Уинстона Черчилля, человек с сигарой во рту, не вставая из-за стола, принял из рук Эпштейна записку Бетфорда. Он развернул ее и прочел. «В артисты?» — риторически спросил он, пустив Брайану в лицо клуб сизого дыма.
«Да, апчхи!» — ответил Брайан. «Простите, сэр».
«В артисты?» — покачал головой Фернальд, понимающе, и замолчал, глядя Брайану в глаза тяжелым животным взглядом немигающих глаз. Тягостная пауза тянулась минуту, две. Брайан чуть было не начал скулить и повизгивать, как это делают под пристальным взглядом человека маленькие собачки. Но вместо этого он лишь нерешительно произнес:
«Ну, я, наверное, пойду».
Фернальд не ответил, все так же неподвижно глядя на него. Брайан попятился к двери, но когда он уже достиг порога, его действие пресек властный голос. «Стоять!» Брайан замер. «Сюда!» — прорычал Фернальд, поманив его пальцем. Брайан сомнамбулически приблизился к столу. «Деньги!» — все так же лаконично произнес директор Королевской академии.
«Не понял, сэр».
«Деньги за обучение. За 5 лет. И вы будете зачислены сразу на 3-й курс». Не заметив на лице просителя достаточного по этому поводу восторга, Фернальд добавил: «А также в труппу Стэнфордского Королевского театра драмы». Эпштейн дрожащей рукой достал толстый бумажник, вынул из него пачку фунтов стерлингов и отсчитал немедленно названную Фернальдом кругленькую сумму. «Порядок», — сказал тот, пряча деньги в ящик стола. «Свободен».
«Но...» — нерешительно начал Брайан.
«Чего еще?» — рыкнул Фернальд.
«Ну вы даже не послушали, что я могу».
«А что ты можешь?»
«Я подготовил отрывок из комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», монолог Тезея из первой сцены 5-го акта».
«Да? Валяй».
Брайан собрался с духом и начал текст, который раз 200 повторил дома перед зеркалом. «Ипполита!» — произнес он тоненьким голоском. «Как странен мой Тезея рассказ влюбленных!» И тут же продолжил басом. «Тезей, скорее странен, чем правдив, не верю смешным я басням и волшебным сказкам».
Сморщившись, как от зубной боли, Фернальд рявкнул:
«Достаточно! Вы зачислены! До свидания!»
«Как прекрасно нужно знать произведение и как тонко разбираться в людях, чтобы вот так с полуслова определить уровень способностей будущего актера», — думал Эпштейн с умилением по пути в театр. Домой, в Ливерпуль, он вернулся через 3,5 месяца. «Это не мое, папа», — виновато глядя на отца, сказал он. «Все актеры — отвратительные, жалкие, беспомощные эгоисты. Они любят только себя и деньги. И они никогда не примут меня за своего. Я для них — корова, возомнившая себя пташкой. Но корову можно доить. Они опустошают мой кошелек, а потом смеются за моей спиной».
«О, бестолковый сын Израилева племени!» — нахмурил густые брови отец. «Порой мне стыдно, что я породил тебя. Как радовался я, видя, что у тебя пошло дело в лавке. Я говорил себе, кровь не обманешь, и что я вижу? Ты бросил все и погнался за миражами. А в результате только потратил все, что заработал за эти годы. Посмотри на Клайва. Скоро он выставит свой собственный дом». «Эх!» — махнул он рукой. «Ты и сам все знаешь. Отправляйся в магазин. Больше я не доверю тебе ничего серьезного. Ты будешь продавцом в отделе грампластинок. Песенки и оперетки — это как раз для тебя».